Настоящий джентльмен. 28 октября 1903 года. Атлантис. Лаборатория Атлантиса была оборудована еще лучше, чем верхняя, в которой Фандорин работал прежде. В кабинете, который отвели новому конструктору, уже лежали доставленные с Земли компоненты водолазного снаряжения, над которым колдовал Питер Буль. Кроме того, были заготовлены всевозможные емкости, пригодные для хранения сжатого воздуха. Компрессоры, шланги, краны, клапаны, вентили — все, что только могло теоретически понадобиться. Пневмофор ничуть не хуже оригинального, и Раст Петрович собрал в полчаса. Пригодится, если понадобится уходить отсюда через тоннель для субмарин. После этого Фандорин лишь делал вид, будто что-то чертит, подкручивает, переделывает, сам же вновь и вновь обдумывал дальнейшие действия. В отличие от Сен-Константена, каждый сотрудник здесь был изолирован от остальных, что было, с одной стороны, плохо, поскольку надежды на общение с коллегами не оправдались, но, с другой стороны, удобно. Никто не мешал думать. А подарок фортуны в виде агента Финча с лихвой компенсировал дефицит источников информации. Смена заканчивалась в половине третьего. Ираст Петрович с нетерпением поглядывал на часы. У него набралось множество вопросов к Финчу. Ну а в начале третьего, когда Фандорин уже начал собираться, вдруг явился Наполеон. «Что, аппарат?» «Ага, вижу, что готов. Отлично!» Принц надел и пристегнул пояс, опробовал маску. Подышал, остался доволен. «Есть проблема?» — с озабоченным видом сказал Раст Петрович. «Воздуха в резервуаре помещается только на 30-40 вдохов. Для водолаза подрывника этого совершенно недостаточно. Боюсь, мне понадобится еще несколько дней, чтобы решить эту загвоздку». «Ничего. У меня есть превосходный специалист по компрессии воздуха. Он доработает твой пневмофор». Наполеон сложил аппарат, сунул подмышку. И Фандорин понял, что эвакуироваться через туннель не получится. «Однако принц не уходил. Ты ведь думал про наш вчерашний разговор? Какие мысли пришли тебе в голову? Не пожалел? Не испугался?» Он смотрел пытливо, с жгучим интересом. Мысленно чертыхнувшись, Раст Петрович решил побыстрее свернуть эту беседу по душам, начинавшуюся исключительно не ко времени. «Ты всех об этом спрашиваешь или только специалистов по подводному плаванию без скафандра?» — попытался он отшутиться. «Всех. На следующий день после первоначальной беседы. Обязательно. И находятся такие, кто говорит, что передумал или испугался?» — иронически улыбнулся Ираст Петрович. «Нет», — рассмеялся Наполеон. «Кто испугался, не подает виду, а кто передумал, понимает, что деваться ему все равно некуда. Тогда в чем смысл вопроса?» «Я умею распознавать по лицу, кто провел ночь в сомнениях, а после этого изменился или испугался. Первых я беру на заметку, вторых успокаиваю. Но ты остался таким же твердым, как был. А пугаться ты, по-моему, вообще не умеешь. Я увидел то, что меня интересовало. Пока, Питер, увидимся». Слава богу, разговор оказался недлинным. Навстречу Фандорин не опоздал. Заговорили только, выйдя из паба. «Задание выполнил наполовину», — сказал Финч краем рта, делая вид, будто разглядывает витрину книжного магазина. «Самую уязвимую точку не придумал. Ничего не понимаю в технике, но знаю, где ее искать». Ираст Петрович молчал, насвистывал. Рядом остановился человек в спецовке поверх мундира, оглядел свое отражение в стекле, пригладил волосы и пошел дальше. «У меня сегодня ночная смена, дежурю в центральной аппаратной. Там все схемы жизнеобеспечения Атлантиса. Приходи, посмотришь сам. Ночью никого не будет. Сможешь войти, не привлекая внимания?» Фандорин хмыкнул. «Знаешь, где это?» Наклон головы. «Тогда пока». Весь разговор не занял минуты. Отрадно иметь дело с профессионалом. Ночь в Атлантисе не так уж сильно отличалась от дня. Работа в сборочном цехе, порту, лабораториях не прекращалась. Но праздно шатающихся на улицах было меньше, а в отсутствии, пускай смягченного водой, но все же живого солнечного света, по углам сгущались тени. Выждать момент, когда на центральной площади будет малолюдно, и незаметно проскользнуть в дверь аппаратной, которую во время экскурсии издали показал новичку принц, оказалось нетрудно. Ираст Петрович попал в довольно большой зал, стены которого были заняты металлическими шкафами, всевозможными агрегатами и схемами, на которых помигивали лампочки. Ярко освещена была только середина помещения. Дальний его конец тонул во мраке. Там тоже поблескивали разноцветные огоньки. «Если кто вдруг заглянет, мы познакомились в пабе. «Я забыл там свой портсигар, ты занес», — сказал Финч.
«Ладно. Где тут что? Помогите разобраться».
Они подошли к схемам. Финч пожал плечами. «Черт их знает, сами глядите». Наедине они естественным образом перешли на «вы». Сухому британцу и сдержанному Фандорину так было проще.
«Так, это, похоже, система вентиляции. Управляется, естественно, не отсюда. Здесь только лампочки аварийного включения». Перешел дальше. Водоснабжение? Ясно. У третьей схемы задержался дольше. Она была самая большая и мудреная. Линии электроснабжения. По ним лучше всего можно понять, как тут все устроено. Что это около порта за отдельный квадрат?
Изолятор. Для преступников и пленных. Ну, преступников у нас тут пока еще не было, а пленные были. Двое. Выловили в Северном море 3 месяца назад, когда утопили миноносец «Ланкастер». Потом они стали братьями, и сейчас один сидит, тоже выловили. Или перейдет на нашу сторону, или сгниет в этом каменном мешке. Оттуда не убежишь.
Расскажите про зону юг. Фандорин показал на нижнюю часть схемы. Я вижу здесь 3 блока. Большой посередине и 2 поменьше по краям.
Слева апартаменты принца, справа профессора. Внутри никто из наших никогда не бывал, а то рассказали бы. Большой прямоугольник — это склад взрывчатки. Меня туда водили, показывали, когда знакомились с территорией.
Про это как можно подробнее.
Полки. На них металлические ящики. Несгораемые. Так что пожар или неисправность электричества взрыва вызвать не могут. У каждого ящика выдвижная крышка, чтобы ссыпать порошок. Он такой зеленоватый, с довольно резким запахом. Когда требуется снарядить определенное количество торпед, один охранник заходит внутрь, ставит на тележку ящик другой и выкатывает наружу. Мне говорили, что для одного заряда довольно фунта кранкита. Что еще вас интересует?
Сколько там ящиков и какого они веса?
Я приподнял один. 40-50 фунтов. Не особенно тяжелые, а всего их...
Финч сощурился, прикидывая.
Может, 1000, не больше.
Только-то?
А что? Этого с лихвой хватит, чтобы утопить все военные корабли мира.
Фандорин сосредоточенно размышлял. И так устроить взрыв на складе невозможно. Вывод из строя какой-то из систем жизнеобеспечения — тоже не решение проблемы.
«Про охрану рассказать?» — предложил агент. «Ребята там отборные, лучшие из лучших. Генерал собрал бригаду из бывших телохранителей венценосных особ. Каждый прошел экзамены. Я бы, положим, тоже прошел, но с моей легендой мне не светило. Я ведь вроде как из обычных Бобби. Там всего 9 парней. Работают в 3 смены».
3 охранника — чепуха, — пробормотал Фандорин, задумчиво потирая подбородок.
— Ничего не чепуха.
Финч вроде как даже обиделся за коллег.
— Я знаю, что вы мастер рукопашного боя, но что вы сделаете, если опытный, отлично обученный стрелок держит вас на мушке? Тем более, если их 3. А южным по инструкциям положено обнажать оружие, когда приближается всякий несанкционированный субъект, если он не сопровождает принца или генерала. Даже меня не подпустят. Хотя мы вместе пиво пьем.
Ну, возьмите меня на мушку. Что это у вас на боку? Пистолет?
Нет. Огнестрельное оружие здесь только у охранников склада. Это шокер. Он как полицейская дубинка, помогает утихомирить кого-то, если с пьяну разбуянится.
Финч отцепил от пояса маленький черный брусок, для полицейской дубинки, пожалуй, коротковатый. Хорошо, представим, что это пистолет. Нетерпеливо сказал Фандорин. Наставьте его на меня. Нет, отойдите подальше, а то будет слишком просто.
Эраст Петрович продемонстрировал агенту относительно несложную комбинацию разряд молнии.
Помог подняться с пола, отряхнул запачканную куртку, подал кепи. «Не зашиб?»
«Высокий класс», — восхитился Финч. «Я даже толком не разглядел. Покажите медленно, как это делается».
«Нет. Для этого вам сначала пришлось бы забыть все, чему вас учили на тренировках в вашем Special Branch». Агент смотрел на него совсем по-другому.
Все-таки это поразительно. Какое значение физически сильные люди придают ерунде вроде мордобойного искусства. Вот теперь я верю, что мы можем это сделать.
Финч оглянулся на неосвещенную часть зала и сжал Расту Петровичу локоть. Малоподвижное лицо раскраснелось.
Очень просто. Вы обезвредите охрану. Мы проникнем на склад. Присобачим шашку динамита, я знаю, где достать. Запалим 1/4-часовой Бигфорда в шнур и унесем отсюда ноги. А поганый змеюшник со всеми его субмаринами и торпедами подорвется к чертовой матери.
Нет, этот план не годится. Что, если динамит взорвется, а кранкит нет? Мы же не знаем ни его химического состава, ни свойств. Фандорин пожал плечами. В любом случае, это не метод. Погибнет все население Атлантиса, а большинство этих людей такой участи не заслуживают. Я, знаете ли, не сторонник доктрины, согласно которой ради спасения тысяч или даже миллионов жизней позволительно жертвовать сотнями. Жертвовать своей собственной, если есть такое желание, ради бога, но не чужими. Финч удивился.
«Послушайте, но с такой философией ни в какой войне не победишь».
«Отчего же?»
«Мне доводилось», — скромно молвил Эраст Петрович.
«Так или иначе, я не намерен изменять своих взглядов из-за какого-то Наполеона номер 4, одержимого манией величия».
«А что, если взять и попросту его прикончить?» — просветлел лицом агент. «Это легко сделать, он разгуливает повсюду без охраны, и дело с концом».
«Если бы с концом», — вздохнул Фандорин. «Эта машина уже катит по рельсам и поедет, даже если сменится машинист. Единственный способ остановить ее — пустить под откос. Помолчите-ка, Финч. Попробую сконцентрировать мыслительную энергию». Он вынул из кармана нефритовые четки и ритмично защелкал гладкими зелеными камешками. Агент недоуменно глазел на полусонное лицо собеседника, на опущенные веки. Через минуту осторожно тронул Эраста Петровича за рукав.
«Эй, с вами все в порядке?»
«А?» Фандорин вздрогнул и открыл глаза. Они ярко сияли.
«Вы любите сказки, Финч?»
«Что?»
«Сказку о волшебном мече и верном самурае, знаете?» «Нет, я вообще не знаю сказок. Я вырос в приюте, там сказок не рассказывали».
Финч выглядел озадаченным, даже несколько испуганным.
«Это вы к чему?»
«Ну так слушайте. Жил на свете даймё. Это такой японский владетельный князь. И была у него мудрая супруга, которая очень любила мужа и считала своим долгом оберегать его от беды. Она выбрала самого верного из самураев и велела ему всегда находиться при князе, стать его тенью. Самурай был сильным и ловким. Он умел не спать ночью и никогда не утрачивал бдительности. Он всегда держался на шаг позади даймё, как самая настоящая тень. Но княгине этого было мало. Каждое утро она брала у самурая его меч и натирала волшебным зельем, чтобы клинок стал неотразимым. Так они и жили, князь и неразлучная с ним тень. Но в душе человека, который становится тенью, происходит странное движение. Ему начинает казаться, что он ничем не хуже того, за кем вынужден повсюду следовать. Со временем самурай возненавидел спину, все время маячившую у него перед глазами, и возжелал прекрасную княгиню, которая так любовно ухаживала за его мечом. Самурай решил, что убьет князя, а его трон и его жену заберет себе. И однажды, не совладав с искушением, он выхватил свой волшебный меч и ударил даймё в спину.
«Убил?»
— ахнул Финч. Он слушал, разинув рот, из чего можно было заключить, что сказок ему действительно никогда раньше не рассказывали. «Нет. Меч разлетелся на куски».
«На князе была кольчуга, это правильно».
«Нет, кольчуги не было. Иначе самурай знал бы и нанес удар по голове или по шее». Финч подумал и развел руками.
«Ну, тогда я не знаю».
«Каждое утро княгиня натирала меч раствором, который делает сталь ломкой, как картон. Мудрая женщина знала, что для монарха нет никого опасней собственной охраны. Вот и вся сказка».
«Что-то я не понял». Агент наморщил лоб. «У Наполеона нет никакой жены, а убить его проще простого».
«Моя сказка не про убийство, а про меч, который перестал быть орудием убийства. Завтра с одним из 9 охранников зоны Юг произойдет маленькое неподозрительное несчастье. Допустим, человек упадет и сломает ногу или руку. Это я обеспечу. Возникнет вакансия. Вы пойдете к генералу и скажете, что хотите занять освободившееся место. Генерал подвергнет вас экзаменовке. Вы ее с честью выдержите, так?»
«Без сомнений».
Финч сосредоточенно сдвинул рыжие брови. «Что дальше?» «Когда нужно будет взять со склада очередную порцию взрывчатки, а это будет происходить постоянно, потому что Атлантис готовится к войне, вы добудете щепотку кранкита. Можете?»
«Это будет легко, если я попаду на склад».
«Я определю химический состав кранкита. В лаборатории есть любые реактивы, препараты и вся потребная аппаратура. А я неплохо разбираюсь во взрывчатых веществах. Изготовлю смесь, которая сделает кранкит безвредным.
Во время очередного посещения склада вы насыплете или нальете, я еще не знаю, порошок это будет или жидкость, мою добавку в каждый ящик. Их ведь, вы говорили, не так уж много?
Не больше 100.
Агент облизнул губы и моргнул. Он начинал понимать, в чем состоит идея.
«Торпеды не взорвутся», — возбужденно оглянулся на темные углы. «Меч Наполеона окажется картонным. Пока тут сообразят, в чем дело, и приготовят новый запас, британский флот захватит остров».
«И никого не придется приносить в жертву», — резюмировал Фандорин. «Все останутся живы. Мой план понятен?»
Сзади, там, где во мраке посверкивали разноцветные огоньки, донесся странный звук, будто кто-то хлопнул в ладоши. Фандорин резко обернулся. Опять тот же звук. Это было именно что хлопок. Третий хлопок, очень громкий, превратился во взрыв. В мозгу Эраста Петровича полыхнуло пламя, раздался оглушительный треск. И стало темно. Очнувшись, Эраст Петрович почувствовал тупую боль пониже затылка, хотел дотронуться и не смог. Запястья были сзади скованы наручниками, щиколотки тоже. «Очнулись, мистер Фандорин?» Перевернувшись с живота на бок, Эраст Петрович увидел над собой Наполеона, который с любопытством его разглядывал. Больше в аппаратной никого не было. Финч исчез.
Это был удар по шейным позвонкам, очень грамотный, и нанес его Финч, больше некому. «Сейчас онемение конечностей пройдет, и я усажу вас на стул. Расковать, увы, не смогу. Я видел, с какой впечатляющей скоростью вы умеете двигаться».
«Мы перешли на «вы», ваше высочество», — скрипучим голосом спросил Раст Петрович, сгибая ноги. «Мышцы работали нормально, сознание прояснилось. Мне следовало сообразить, почему Финч все поглядывает в сторону. Кстати, где он?»
«Скоро вернется. И да, мы теперь будем на «вы». Ведь мы, оказывается, не братья».
«Ни в коем случае».
Рывком Раст Петрович прижал колени к подбородку, сжался наподобие пружины и с усилием, чертыхнувшись, просунул каблуки через кольцо скованных рук. Ох, давненько он не практиковался в этой эквилибристике. Зато на ноги поднялся легко, с одной раскачки. Наполеон проворно отскочил назад, выхватил из кармана маленький браунинг, но Эраст Петрович стоял спокойно, разглядывал наручники. Они были необычные. Вместо замка отверстие какой-то хитрой конфигурации, и ножные кандалы такие же.
«Стул-то дайте, сяду», — сказал Фандорин, поняв, что освободиться от оков невозможно.
«Стул вон он. Допрыгаете как-нибудь, а я к вам приближаться поостерегусь», — улыбнулся Наполеон своей славной открытой улыбкой. «На акробатов лучше любоваться издали».
Одним скачком Раст Петрович преодолел расстояние до стула, повернулся, сел.
«Если Финч перевербован, зачем понадобилась эта интермедия? Могли бы арестовать меня где угодно?
Интересно было узнать, какое уязвимое место у нас найдет такой блестящий специалист. Я велел брату Финчу отвечать на все ваши вопросы правдиво, ничего не утаивая, и вы меня не разочаровали. Идея с волшебным мечом очень элегантна, браво. Я распоряжусь запломбировать все ящики с кранкитом, чтобы никто не мог нахимичить с взрывчаткой». Скрипнула и распахнулась дверь. Что-то лязгнуло. Появился Финч. Вкатил за собой лежанку на колесиках, вроде тех, что используют в госпиталях. Принц весело воскликнул. «А, вот и мой славный англичанин».
«Он не англичанин. Он предал свою страну», — презрительно сказал Фандорин и отвернулся. «Предателю обязательно нужно сказать, что он предатель, а после этого разговаривать с ним незачем».
«Зачем вы так?» — в голосе Наполеона прозвучало укоризна. «Финч — выдающийся мастер своего дела. Он первый, кому удалось нелегально проникнуть в Атлантис. При аресте он двоих убил и троих ранил. Я оценю таких людей, даже если это враги. Значение имеет качество личности, абсолютная цифра, а с каким она знаком, плюсом или минусом, несущественно. Знак можно и переменить. Всякий большой человек — сокровище. А из хорошего врага, если склонить его на свою сторону, может получиться хороший друг.
Из предателя может получиться только предатель».
Судя по звуку, Финч был занят каким-то делом. Пощелкивал металлом.
Но после реплики Фандорина щелканье прервалось, раздалось угрожающее сопение. Эраст Петрович не повернул головы. «О, вы не представляете, сколько накапливается у английского простолюдина ненависти к так называемым джентльменам. Из-за того, что плебей вроде нашего Финча не по-джентльменски говорит, не учился в правильной школе, не умеет обращаться с 12 вилками, он никогда не сделает карьеры, будь он хоть 1000 раз герой. В армии еще кое-как мог бы, но только не в спешл бранч. Я рассказал Финчу, какой станет Англия, когда я установлю там свои порядки. Человеку талантливому и работоспособному на планете вода будут открыты все пути. Финч не карикатурный, а настоящий джентльмен. Он сделал свой выбор».
«Что такое настоящий джентльмен?» — заинтересовался Эраст Петрович.
«Это хорошо, что принцу так хочется поговорить. Нужно потянуть время, ибо ничего отрадного в ближайшем будущем явно не ожидается. Фандорин уже жалел о своей непреклонности, которая мешала ему оглянуться и посмотреть, чем это там занимается ренегат. Но подобная суетливость была бы недостойна благородного мужа. И родилась новая максима, до которой не додумался древний учитель. Благородный муж — это дурак, который носится со своим благородством, как с писаной торбой, и поэтому всегда паршиво кончает. Наполеон оживился. Кажется, он был не прочь пофилософствовать. Настоящий джентльмен — это свободный человек. А свободный человек — тот, у кого есть выбор. Качество жизни определяется не богатством и не статусом, но единственно лишь палитрой выбора. Чем многообразнее выбор, который есть у человека на каждом этапе жизни, тем выше уровень его существования. Поэтому полуголодный бродяга живет лучше, чем сытый раб, в особенности, если раб не помышляет об освобождении. В моей империи выбор, как жить, будет у всех. Сменится одно-два поколения, и все человечество будет состоять из одних настоящих джентльменов и настоящих леди, — подумав, прибавил Наполеон. Да, и настоящих леди тоже, несомненно. Если вам такая терминология ближе, можете заменить сочетание «настоящий джентльмен» на «благородный муж». Эраст Петрович от неожиданности вздрогнул, а Наполеон подмигнул ему. «Я знаю о вас больше, чем вы думаете, мистер Фандорин. На свете не так много людей очень высокого качества. Мой департамент «Глаза» собирает сведения об этом ценном материале. Нашел я в картотеке и вас». «Ты готов, брат?» — спросил он, глядя Фандорину за спину.
«Готов, принц. Только дайте я сам, а то этот здорово брыкается».
Скрип. К стулу подкатилась тележка. К ней были прикреплены толстые ремни. «Не беспокойтесь», — сказал Наполеон, видя, что пленник подобрался. «И не надо на меня кидаться. Никто не собирается вас пытать или что-то в этом роде. Это просто средство передвижения».
Если бы Фандорин и хотел наброситься на принца, было уже поздно.
Финч сзади профессиональным зажимом стиснул Расту Петровичу шею, заставил подняться, потащил к каталке. Не чтобы освободиться, а просто ради удовольствия, Фандорин двинул предателю затылком по носу. Попал хорошо, что-то там хрустнуло. Финч выругался, захлюпал кровью, но затащил-таки пленника на тележку и быстро пристегнул ремни.
«Накрою простынкой», — уютно проговорил принц. Белая ткань опустилась на лицо и грудь Эраста Петровича. «И немного покатаю».
«Что до тебя, Финч?» «То, во-первых, на тебе носовой платок, вытри кровавые сопли. Во-вторых, вызови на центральный пост всех свободных от дежурства охранников. Через час состоится торжественная церемония. Я произведу тебя в офицеры».
«Благодарю, принц». Голос бывшего агента растроганно дрогнул.
«Не за что. Ты заслужил. Ты настоящий джентльмен».
«Ну, мы покатились. Оп-ля».
Тележка тронулась с места. «Гляди, Финч, не забудь заказать шампанского. Обмоем твой золотой кортик».